Издательство АСТ. Алексей Любушкин. Взгляд смерти.
Том 2.
Глава 1. Холмский, прошу вас пройти к директору. В класс заглянула секретарь. Отличный шанс покинуть урок биологии. Новый преподаватель по знаниям недалеко ушел от предыдущего и всячески пытался не встречаться со мной взглядом. «Вы сегодня само очарование. К сожалению, так и не узнал вашего имени». Девушка до сих пор смущается из-за того, что невольно стала свидетелем нашей страсти со Светланой. Робко поднимая на меня глаза, секретарь поправляла невидимые складки на блузке. Смущаться ей стоит своей начальнице. «Анастасия Дмитриевна», — улыбнулась покрасневшая девушка. «Я не прочь провести с тобой приятный вечер, Анастасия. Хорошая месть Светлане. Надо будет подумать на досуге. Корзинку с цветами подписанную подарить, например. Анастасия, что вы делаете сегодня вечером?» Молодая девушка покраснела еще сильнее, но упорно хранила молчание до самого кабинета директора. Пропищав нечто непонятное, она открыла дверь и убежала от меня. «Эх, очень жаль». Внутри кабинета сидела властная женщина в строгом костюме, занятая важной работой. При моем появлении она подняла непроницаемый взгляд от документов. Ученик пришел к учительнице для получения выговора. Со мной такое не работает. «Холмский, сегодня у нас собрание попечителей гимназии. Вас непременно хотят видеть», — встала со своего места Светлана. «Еще бы. После Антона они не захотели меня видеть. Мой ратник очень популярно объяснил, что будет, если обманывать род Холмских». «Я не против, Светлана Александровна».
«Кирилл, я была о тебе лучшего мнения. Угрожать попечителям и учителям гимназии — не лучшая идея. Так ты ничего не добьешься».
Изменила тактику директор. «Поверьте, Светлана Александровна, я добьюсь именно того, что мне нужно».
«Хорошо, это твоя жизнь.
Пойдем, все уже собрались». Обиделась женщина. Проходя мимо широкого окна на втором этаже гимназии, я обратил внимание на подкопченные фасады домов напротив. Война недельной давности не прошла бесследно. Как прежде, уже никогда не будет. Жандармы впервые применили оружие в Твери против дворян, а клан императора, наплевав на старые договоры с кашинскими, вмешался в дворянскую свару. Через несколько дней после войны тверских дворян император получил переданные через генерала Головина материалы. Хотя официальный наследник главы клана мертв, он обрадовался возможности уничтожения кашинских с помощью полученной информации, чтобы показать дворянам свою силу. Но на этом последствия для Твери не закончились. Завтра состоится обсуждение ультиматума императора в дворянском собрании, где огласят подробности требований, выставленных дворянам Твери. Надо будет решать, что делать дальше всем вместе.
Состав попечителей практически не изменился, но где прошлые наглые взгляды? Теперь род Холмских заявил о себе, и никто не смеет презрительно кривить лицо.
Я доказал свое право на жизнь, перегрызая горло врагам, пусть это многим и не нравится. Итак, Холмский, скоро начнется всеимперский чемпионат в Москве. Мы хотим решить накопившиеся вопросы как цивилизованные люди, встал со своего места известный предприниматель города. Цивилизованные люди соблюдают договор, даже если он заключен на словах. Я вправе требовать его исполнения так, как мне посчитается нужным. Это мое исконное право.
Что вы мне можете предложить?
Посмотрим, что они придумали. В любом случае придется ехать на этот чемпионат по договору с генералом. Не знаю, что он предложил императору, но про меня на некоторое время забыли, а это дорогого стоит. Мы сможем предоставить списки владеющих, как и договаривались ранее. Начал говорить один из учителей.
Вы в любом случае предоставите мне списки. Что за поездку в Москву? Перебил я умника. «Холмский, чемпионат должен быть выгоден в первую очередь для вас. С со своего места произнесла Светлана. «В таком случае я могу отказаться. Всего вам доброго». «Генерал Головин вас всех нагнет в определенную позу, если я не буду участвовать в чемпионате. Если бы можно было так легко отказаться». «Стой, Тихомский! Я вас слушаю, Светлана Александровна». Светлана оглядела собравшихся попечителей и учителей, после чего начала говорить. «Уважаемый совет попечителей признает, что был неправ в отношении вас, Кирилл Дмитриевич. От коллег поступило предложение начать выстраивать заново взаимовыгодное сотрудничество. Сегодня вам будет выдан список владеющих. По поводу участия во всеимперском чемпионате мы предлагаем участие в жизни выпускников неблагородного происхождения».
«Интересное предложение. Светлана знает, чем можно меня завлечь».
«Хорошо, я согласен. Предлагаю в этот раз закрепить наше соглашение документально. Поэтому завтра в гимназию подъедет мой представитель с необходимыми полномочиями. А сейчас, извините, у меня слишком много дел». Развернувшись, я вышел из зала для собраний, мимолетно заметив, как кипят гневом лица членов совета гимназии. Представляю, какие сейчас страсти начнутся в этом зале. Возвращаться на занятия не было никакого желания, поэтому я отправился обратно в свой квартал. Да и с кем мне было разговаривать? Наталью и Елену отцы закрыли дома. Витя помогал роду Бороздиных встать на ноги после огромных потерь. Сам квартал выглядел как побитый боец. Бывшие слуги дворян приводили местность в приличный вид и устанавливали новые массивные ворота. Мои предсказания вскоре сбылись. Большинство владельцев окружающих квартал зданий старались избавиться от коммерческой и жилой недвижимости. Слухи только подогревали сброс цен, и мы с радостью добивали продавцов, предлагая мгновенную покупку за большую скидку. Фима делал бизнес, а род Холмских окружал квартал зданиями, находящимися в личной собственности. Потери воинов ужасали. Я снова потерял половину дружины. Такими темпами никто не захочет служить Холмским. Мои размышления прервал подскочивший с проходной казак.
«В складе что-то шевелится, боярич! Ты приказал сразу бежать к тебе, если будут замечены странности!»
Казак выглядел взволнованным. «На каком складе?» Я не сразу понял, о чем говорит казак.
«Боярич, ты сказал стоять на страже у склада после того, как Заре победил в бою дворян!»
«Так это мой эксперимент, похоже, созрел. А я уже успел и забыть про него.
Пойдем.
Мое сосредоточие некроманта теперь может самостоятельно восполнять некротическую энергию на уровне местного ратника. На серьезные действия, такие как поднятие вампира, нужно много некроэнергии от смертей владеющих. Но для меня главное, что начало положено. Закрыв за собой двери склада, я увидел массу слабо шевелящихся трупов. Низшие зомби из идеального материала для поднятия. Как печально. Все это может быть связано со слишком низкой концентрацией некроэнергии в окружающем мире. Им не хватает энергии даже на то, чтобы подняться с пола. Голодные глаза нежити внимательно следили за мной. Пора проверить руны некромантии и требуемые затраты энергии. Заодно можно будет обучить силу новым знаниям. Руна уничтожения нежити — первая, которую учит каждый некромант. Идеальное заклинание, но может пригодиться как неофиту, так и повелителю нежити. Все зависит от вливаемой некроэнергии. На слабого зомби должно хватить капли. Эффект был обычным. Зомби просто перестал двигаться и потерял все признаки нежизни. Не так красочно, как после применения того же праха. Но надо работать с тем, что есть на данный момент. Сейчас предстоит длительное обучение силы рунам контроля. Поднятие, изменение и управление. Достав нож, я отправился к первому учебному образцу. Начало положено, король ночи. Новый губернатор Твери первый день как обживал свой кабинет. Несколько дней назад Кирсанов Василий Михайлович был удостоен чести быть принятым лично императором. Для решения важных задач по повышению лояльности местного населения ему были предоставлены широкие полномочия, которые он обязуется использовать лишь на благо города и усиление власти императора. С падением клана Кашинских конкурентов императорской власти в городе не осталось. «Василий Михайлович, можно к вам?»
В кабинет заглянула обворожительная помощница губернатора, доставшаяся ему по наследству.
Дубасов, стоит отдать ему должное, знал толк в женской красоте. Неизвестно, как у нее с профессиональными качествами, но взгляды она кидала на нового начальника достаточно фривольные. Жена пока не собирается переезжать из Москвы, поэтому стоит поближе познакомиться с подчиненной.
«Проходите, Лидия Васильевна, какой вопрос у вас?» — улыбнулся губернатор.
«Вчера поступил запрос от компании «Креон» на выкуп земли и полное содержание городских кладбищ. Уход за могилами и территорией, постоянная охрана от вандалов, создание необходимой инфраструктуры для родственников — все это гарантирует вливание значительных средств. Это очень выгодный для города социальный проект», — провела руками по платью Лидия.
Губернатор сглотнул, наблюдая за руками привлекательной девушки, скользящими по идеальной фигуре. «Зачем компании «Креон» тратить свои средства на совершенно некоммерческий проект?»
«И кто из дворянских родов курирует эту компанию?»
«Боярский род Холмских. Может, они хотят заработать баллы перед горожанами? В ходе боевых действий погибло немало мирных жителей».
Император ничего не рассказывал о боярах, сконцентрировав внимание на приведении города в полное подчинение императорской власти и недопущение повтора беспорядков, приведших к смерти горожан. Насколько он знал, дворянскому собранию отправлено уведомление о скором прибытии войск императорского клана для предотвращения дальнейших беспорядков. Вряд ли последние обрадуются накинутому на шею поводку.
«Какой еще боярский род? Мне никто не докладывал», — нахмурил брови губернатор.
«Разве вы не видели репортажи Василенко? В нашем городе они пользуются большой популярностью, советую ознакомиться. Также я сейчас предоставлю вам собранную ранее информацию».
Лидия ненадолго покинула кабинет и вернулась с увесистой папкой в руках. «Здесь все, что было собрано по заданию прошлого губернатора. Как насчет предложения компании «Креон»?»
«Как-то она слишком настаивает на подобном решении. Но предложение Холмского и вправду может сохранить неплохие деньги, которые он найдет на что потратить. Планы грандиозные, и есть неплохие шансы надолго закрепиться на этом месте. Лидия молодец, подготовила даже аналитическую выкладку под проект. Профессионал».
«Да, вы правы, надо будет заключить договор в торжественной обстановке. Поддержим социальные проекты. Может, появятся новые инвесторы?» — встал со своего места губернатор.
Девушка кокетливо улыбнулась и походкой от бедра не спеша направилась к двери, перед самым выходом как бы случайно уронив ручку. Кирсанов довольно усмехнулся. «Хорошая помощница и знает, как правильно вести себя перед начальством».
Глава вторая.
«Перед вами общий гербовник дворянских родов Российской империи, где представлены наиболее знатные семейства нашего государства. Не смущайтесь и не удивляйтесь, если вдруг у вас не получится найти свой герб. Гербовники разных годов и издательства не всегда успевают внести гербы новых дворянских родов».
Преподаватель спустила с небес на землю молодых дворян, кичащихся своим происхождением. Если верить их словам, то они ведут свой род чуть ли не от первого князя Руси. Занятие по геральдике, как и фехтование, проходило для всей параллели сразу в огромной аудитории. Антонина Денисовна Келина, чопорная дама пожилого возраста, кидала на учеников взгляд полный превосходства, а ее выправке могли позавидовать многие офицеры гвардии императора.
«Житова и Киндарева. Вижу, вы знаете предмет лучше меня и готовы заменить», — повысила голос Келина на перешептывающихся подруг и давила девушек взглядом, пока они не замолчали. «Надеюсь, мне не придется объяснять вашей параллели значение каждой из составных частей герба, и мы потратим время на изучение геральдического языка. Учить второй в жизни герб со всеми обозначениями и девизами не сильно мотивирует. Но знания полезные, как бы гимназисты не считали иначе. И если дворяне любили украшать гербами все подряд, то собственное боевое знамя иметь не могли, в отличие от бояр. Древнее сословие кормит война, а не земля или производство. Такой посыл был ранее в государстве. Прапор, вытянутое знамя с длинными украшенными хвостами, могли использовать только бояре при участии в боевых действиях на границе или на войне. Привилегия сомнительная, но может и пригодиться когда-нибудь. Холмский, специально для вас я принесла старое издание. Здесь вы сможете увидеть и родной герб среди других боярских родов. Перед нами очень интересное явление, когда герб Великого княжества перешел к боярскому роду Холмских. Последними на престоле княжества сидели представители этого рода, победив в жесткой борьбе своих родственников. Пусть и ненадолго. Часть печатей с гербом княжества сейчас хранится во дворце императора, воодушевленно рассказывала Келина. Учитывая, что я не видел герб боярского рода Холмских, как и Тверского княжества, это будет познавательно. Весь класс зашелестел страницами, разыскивая заветный герб. Если честно, мне было без разницы, пусть хоть он будет весь черным с одной полосой, но посмотреть все же стоит. Богиня умеет удивлять. Золотой дракон на красном фоне, или как его называли в древности, змей. Родной герб герцогства и сотен моих предков. Причем в этом мире никогда не видели дракона, но изображение его было передано более чем правильно. Дальше пришлось слушать, в какой последовательности читаются гербы и с какой стороны надо начинать. К счастью, мучения длились не так долго, и скоро урок закончился, а дальше был длительный перерыв на обед. К моему столу подсели Елена и Наталья, которых родители решили выпустить на обучение в гимназию.
«Кирилл, рассказывают странные истории, что ты был чуть ли не главным участником прошедшей дворянской войны, это правда?»
Елена стреляла глазами из-под длинных ресниц. Дворяне всегда старались выглядеть безупречно, но сегодня Елена попала в руки настоящего профессионала. Она нисколько не боялась выговора от преподавателей за слишком броскую внешность, хотя в гимназии такое не поощрялось среди учеников. Но Елену не изменить, ей плевать на мнение других. «Не слушай никого, сплетники, как всегда, врут».
«Хм, зная тебя. Кстати, отец согласился, чтобы ты пришел к нам на обед», —
довольно произнесла Елена. «Уверен, переговоры велись в жесткой форме, и впервые наши пожелания с Еленой сошлись полностью. Мне в данный момент необходимо пообщаться с главой рода Сакмышевых и решить наши разногласия». «Хорошо, буду рад посетить вас завтра. Сегодня у меня запланировано слишком много дел».
«Превосходно»,
— улыбнулась жгучая брюнетка. «Девушка ведет свою игру, и мне кажется, ее долгосрочный план вполне может сработать с другим мужчиной». «Не так быстро, Елена. Огонь толкает тебя на сильные эмоции, но обуздать их предстоит мне. Либо отказаться от такой девушки». В отличие от подруги, Наталья выглядела нервной и не знала, как начать разговор.
«Наташа, ты хотела что-то сказать? Папа попросил позвать тебя на обед, ты ведь не откажешься?»
Смущенно спросила Наталья, подняв глаза на меня. «Как я могу отказать тебе? Конечно, буду. Только надо найти свободный день в моем графике, сейчас довольно непростое время. Еще бы я не нашел времени приехать к представителю тайной канцелярии императора». Раз он, в отличие от генерала Головина, не боится шугать дворян армии императора, не стоит наживать лишних врагов на ровном месте. Далеко не просто дворянин Карпов. «Наталья, Елена, вы, как всегда, прекрасны. Кирилл, пока не забыл, приезжай к нам на обед, а то Вика о тебе слишком часто вспоминает». С наглой улыбкой подсел к нам Витя. Два взгляда, словно кинжалы, вонзились в парня. Не завидую ему, если честно. Ведь теперь он враг номер один у девушек. Да и этот ветреный хитрец не просто так ляпнул про сестру. Обед у Борозденных — дело полезное. Надо поддерживать хорошие отношения с союзным родом.
Теперь мне каждый день только ездить по обедам, да разговаривать с дворянскими семьями. Вот она, любимая жизнь дворян. Я, в принципе, был бы не против, если не знать, что все мои объекты в руинах, а воинов снова катастрофически не хватает даже на охрану квартала. Обсудим визит к вам позже, Витя. Друзья, к сожалению, должен вас покинуть. Дела.